«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Мы говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью. Сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Вопросы пастору», которую вы можете задать прямо в прямом эфире. Вот сейчас в комментариях к этой трансляции. Кстати, ставьте лайки, делайте репосты. Ну и, конечно, у нас есть подготовленные... Нет, не совсем подготовленные. Они есть, эти вопросы, но я их не читал еще до эфира. Опять же, да, особенностью... данной трансляции, данного эфира, данной передачи является то, что я отвечаю на вопросы, которые не читал заранее. И я, как утверждал раньше, считаю, что это классно, да, потому что, по крайней мере, это может показать то, что мои настоящие убеждения, скажем так, мои настоящие взгляды, и, в том числе и мои, скажем так, недостатки. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, ну и, конечно, пишите свои вопросы в комментариях к этой трансляции, постараюсь на каждый из них ответить по возможности, исходя, опять же, из моего опыта, образования и всего остального. Так, я буквально отвлекусь на несколько секунд, потому что мне тоже нужно сделать лайки, репосты и все остальное моего эфира, опять же, в моих социальных сетях. Я к этому вас призываю прямо сейчас сделать то же самое. И после этого мы начнем с вами разговаривать на те темы, которые вас интересуют. Так, лайки почти я сделал, репосты почти я сделал. И мы с вами буквально сейчас начнем отвечать. Почему важно делать лайки и репосты? Потому что не то чтобы, вот как некоторые пишут, что ты выпрашиваешь их. Причина простая, потому что чем больше лайков и репостов, тем больше социальные сети рекомендуют это видео к просмотру, да, и все. Ну, соответственно, больше вопросов интересных, классных, острых, опять же, острых вопросов. Вопросов, на которые я не могу ответить с первого раза или вообще не могу ответить. И это тоже вам, я думаю, интересно. Так, буквально еще секунд 15, и мы с вами начнем наш сегодняшний эфир и начнем отвечать на вопросы. Вы пока можете ставить лайки, делать репосты и писать. Вот, первый вопрос звучит следующим образом. О, я его потерял немножечко. Сейчас я его найду. Это все старые вопросы еще. Пока вы можете писать в комментариях ваши вопросы. И мне особенно интересны вопросы от людей, конечно, которые являются невоцерковленными на самом-то деле. Это мой приоритет, но в любом случае пишите, что бы вы не хотели узнать. Ваши вопросы о религии, о церкви, о моем личном, подчеркиваю, о моем личном отношении к чему-либо. Потому что я, естественно, не являюсь спикером вообще там всей христианской церкви или даже моей деноминации. Ни в коем случае. Вот, наконец я открыл, да, последний вопрос. Я христианка, живу со своей престарелой мамой, у меня есть 9-летняя внучка, ее родители неверующие. Она очень часто бывает у меня, в это время я стараюсь наставлять ее во всем, она к этому очень открыта, но не все еще получается. Прабабушка не очень хочет... Не... Что? Прабабушка же очень хочется... А, окей. Прабабушке хочется сиюминутный результат. Я понимаю, что надо смириться, и в то же время вижу, что у прабабушки очень завышенные требования. Ей нужно беспрекословное подчинение. Она говорит, что внучку я не воспитываю, заступаю за нее, и нашу бабушку мы не почитаем. Мне очень хочется понять, что такое почтение, потому что здесь я вижу, что она хочет, чтобы все было так, как думает и видит она. Спасибо за вопрос. Во-первых, нет. Мой первый ответ – нет. Ваша бабушка, та заповедь, о которой мы говорим сегодня, сейчас, да, в рамках, о которой мы говорим, о почтении к родителям, в том числе, кстати говоря, по-моему, в прошлой передаче я ее читал, то, как мы понимаем ее, мы протестанты, опять же подчеркиваю, мы понимаем ее, она предполагает все-таки двоякое отношение. Да? То есть, с одной стороны, дети или подчиненные должны почитать своих родителей или начальников, законных начальников, подчеркиваю, потому что есть все-таки те люди, которые доминируют над нами незаконным, скажем так, по незаконным причинам, да, и в то же время у родителей, у бабушек, прабабушек, у начальников есть обязанность тоже проявлять к своим подчиненным, детям, внукам, правнукам определенные чувства и определенное поведение подразумевает, да, то есть это обязанность, которая делает ответственными обоих, обе стороны, вот так я скажу. Ну вот, поэтому, с одной стороны, понятно, что мы от пожилого человека не можем, наверное, ожидать, ну, к сожалению, деменция, старость и все прочее, оно, ну, приводит к тому, что человек не очень адекватен, и мы вроде бы не можем с него спрашивать определенных вещей, определенной ответственности, какой-то разумности и поведения. Но все-таки есть две стороны, младший и старший. И у младшего, у старшего есть свои обязанности. Старший не может доминировать просто по факту своего старшинства. Он должен проявлять заботу, любовь, уважение и все остальное. Да? Ну вот, ребенок или подчиненный тоже должен проявлять заботу, любовь со своей стороны. То есть это, опять же, есть две стороны, и каждый из которых проявляет свои обязанности, и мы должны стараться к тому, чтобы стараться убеждать, наверное, и ту, и другую сторону быть в этом разумными и ответственными. Если ваша прабабушка, бабушка, ну, в состоянии еще понимать хоть что-либо, но, к сожалению, опять же, деменция и все остальное, там, Альцгеймер никуда не делся, то вам необходимо убедить ее в том, что она тоже должна проявлять уважение к личности вашей внучки. Это очень важный момент, иначе мы просто растим, к сожалению, больных, травмированных детей. Все мы знаем, что говорить матные слова – это плохо. Что, если ты их прочитал, даже не вслух, а про себя? Например, в чьей-нибудь переписке или где-то на улице. Можно ли это считать за употребление мата? Это очень сложный вопрос, честно говоря. И, возможно, я сейчас буду говорить крамольные вещи, крамольные, неправильные. Надежда Чернова, благослови Господь, послушаю в записи, занята. Спасибо вам большое за комментарий. Возможно, я скажу какие-то крамольные вещи, ну, скорее всего, по поводу мата. Да, извините, я сейчас читаю комментарии, поэтому немножко отвлекаюсь. По поводу мата. Я считаю, что это во многом культурный момент. То есть наша культура предполагает, что слова, которые мы употребляем, ну, матные так называемые, да, они являются обсценной, нецензурной лексикой, и мы их не употребляем. Но я бы предложил вам подумать вот о чем. Чем, например, принципиально отличается... Еще раз, я не пропагандирую употребление мата. Я просто предлагаю вам подумать. Чем принципиально отличается слово на букву «Б» от выражения «женщина легкого поведения»? Ну, чем? И тем, и другим мы описываем вполне конкретную личность, которая, скажем так, не очень контролирует свое сексуальное поведение. Чем принципиально отличаются эти слова? Ничем, ничем. Просто одно слово мы назначили плохим, мы решили, наша культура так решила, что оно плохое, и поэтому его употребление считается неприличным. Притом, например, еще лет там, 150 назад, предположим, слово на букву «Б» входило в словарь церковно-славянского языка. И в Библии, между прочим, на церковно-славянском языке как минимум однажды это слово употребляется, буква «Б», в качестве описания вполне конкретного персонажа. И что выходит? Выходит, что, о чем я уже говорил, это культурный элемент. Наша культура считает эти слова не очень правильными. Наша культура считает, что эти слова являются плохими, неприличными, обсценными. И все. И все. И все. Что касается греха, там, является ли грехом их употребление, то грех – это очень широкое понятие. Грехом является не только, я уже об этом говорил в прошлых эфирах, не только убийство, вранье, не знаю, там, мошенничество или что-нибудь подобное этому. Грехом, например, является и следующий момент. Я сейчас рисую такую картину, но это картина реальной ситуации. То есть я описываю реальную ситуацию. Была некая церковь, которая решила, неважно почему, решила, что смотреть телевизор – это плохо. Это развращает, это расслабляет человека, это делает его более подверженным, опять же, греховному влиянию общества. И они решили, что они смотреть телевизор не будут. Но один конкретный человек подумал про себя, что ну я-то крутой парень, я не подвержен этому влиянию. Я могу смотреть телек и не развращаться. И он купил себе шкаф такой, знаете, со створками раскрывающимися и поставил туда плазму. То есть дверцы закрываются, телека не видно. Дверцы открываются, вот телек перед тобой. Является ли это грехом? Да, конечно. Да, является. То есть он не сделал ничего плохого, по сути. Он не согрешил с точки зрения... 10 заповедей. Но он согрешил, почему? Потому что он согласился с решением церкви, но потом пошел против воли этой церкви, согласившись с ней сначала. Ну, вот. И получается, что он обманывал целую группу людей. В этом смысле это является грехом. Также и матные слова. Наше общество решило, что эти слова являются обсценной лексикой. Мы их не употребляем. Они неприличные. Неприличные. Если вы употребляете эти слова в речи постоянно и вопреки мнению общества, вы, конечно, согрешаете. Но, по сути, сами эти слова не являются греховными. Не являются. Они описывают какую-то манеру поведения, какие-то там органы человека, только другим набором букв. Вот таким образом я бы ответил на этот вопрос. Как бы, опять же, это не было крамольно для кого-то из вас. День добрый. Владимир, здравствуйте. Пастор Давид Зестина, чтобы я возвращал. Так должно быть или нет? Вау. Мат – это молитва дьяволу. Нет, Владимир, мат – это не молитва дьяволу ни в коем случае. Я не согласен категорически с этим. Я уже вкратце описал, почему я не согласен с этим. Что касается десятины, может быть, кто-то есть из тех, кто является невоцерковленным и не понимает, что это означает, я пишу. Десятина – это там, условный налог, условный церковный налог. Короче, члены церкви добровольно, подчеркиваю, добровольно жертвуют часть своих средств на содержание церкви. Это важно, это является признаком зрелости как христианина человека. Это необходимо, этого не избежать. Почему? Потому что церковь – это такая же... То есть, с одной стороны, это группа людей верующих, собирающихся вместе для того, чтобы молиться, там, петь всякие христианские песни, слушать проповеди и прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, даже если эта группа людей собирается в квартире в какой-нибудь, а не в отдельно построенном здании, они собираются и... Они вместе там пьют чай, не знаю, там какие-нибудь плюшки кушают, едят, пирожные, не знаю, шашлыки жарят, да. И на все это нужны деньги, естественно, да. Ну вот, и церковь, то есть сообщество людей, подчеркиваю, под церковью мы понимаем в первую очередь сообщество людей, они скидываются для того, чтобы купить эти плюшки, шашлыки, пиццу, суши, да неважно что. Ну вот, и вот это Для этого и нужна та самая десятина. Если же мы говорим о серьезно организованной церкви, то там есть служитель, пастор, пасторы, может быть, даже диаконы, не в единственном числе, которые занимаются в рамках этого сообщества людей проповедью, то есть наставлением, учением каким-нибудь. Они учат людей, как правильно практиковать христианство, скажем так, да, опять же, для нецерковленных. И для того, чтобы это делать правильно, люди должны учиться, и люди должны уделять этому время. И как вы понимаете, если человек тратит, не знаю, 20 часов в неделю для того, чтобы подготовить хорошую проповедь, он, соответственно, не работает на светской работе. Не работает. Он не может быть одновременно и дворником, и нормальным семьянином, и при этом хорошим пастором быть. Это невозможно. Поэтому церковь, опять же, согласие всех членов этой церкви, содержит этого человека. Она ему оплачивает его труд, который стоит недешево на самом деле. Например, там, сейчас я покупаю меньше книг по-разному. Ну, у меня очень большая библиотека, но у меня был период времени, когда я тратил на покупку книг 5-6 тысяч рублей в месяц. Только книг. 5-6 тысяч рублей в месяц только на покупку книг. И с чего я должен? Ну, то есть я же должен эти деньги откуда-то брать. Я не могу получить образование и не платить за него. Оно стоит денег, как вы понимаете. Поэтому содержание пастора – это совершенно нормальная штука. Или, вернее, даже содержание церкви, а не пастора в широком смысле. И вот та самая десятина, о которой вы спрашиваете, она идет, собственно говоря, на содержание церкви. Дворник церкви, уборщик, там, ну, то, что убирают, да, чай, кофе, там, еда какая-то, электричество, водоснабжение, зарплата пастору. Вот на все это идет ваша десятина. В этом нет ничего плохого, и более того, Библия прямо нам предписывает, это прям предписание Библии, что... Я сейчас примерно вспомню текст в синодальном переводе, в самом распространенном переводе в Российской Федерации. Благовествующий же слово должен жить от благовествования своего. То есть тот, кто проповедует слово, ему подписывается жить от, собственно говоря, этого труда. Он проповедует, и это должно оплачиваться. Так говорит Священное Писание. Нам. По этой причине мы, в том числе по этой причине, мы оплачиваем труд наших пасторов, проповедников, и в этом нет ничего абсолютно, ну, такого крамольного или не христианского, не библейского. Вы же оплачиваете труд водопроводчика, да? Вы же оплачиваете труд преподавателей ваших детей в школе. То есть вы, может быть, учитесь в школе, ваши дети, вернее, учатся в госшколе, но с ваших налогов оплачиваются все эти преподаватели. Так и здесь. Ну, то есть все люди должны на что-то жить. Надеюсь, я смог более-менее вам ответить на ваш вопрос. Можно ли шутить над людьми, звонить по неизвестным номерам или различным услугам, неся бред в кавычках, чтобы чисто посмеяться? Это так называемые пранки, да, вы вспоминаете? Я считаю, что шутить можно, но с оговорками, с большими очень. Я считаю, что юмор, в принципе, это такая вещь очень здоровая и правильная. Особенно, если вы готовы шутить над собой. Вот если вы готовы шутить над собой, если вы готовы смеяться над собой, то это очень классно, на мой взгляд, очень классная черта характера. Что касается шутить над другими людьми, то тут, опять же, есть оговорки. Да, можно, но главное, чтобы ваши шутки не унижали достоинство человека, не оскорбляли его, не выставляли его в таком, в униженном, в каком-то свете. Но, опять же, возможно и такое, если вы там, вот, допустим, у меня есть там пара друзей, и мы постоянно шутим, стебемся друг на другом. В слове «стебемся» нет никакого, опять же, негативной какой-то обсценной лексики. Мы постоянно прикалываемся друг на другом. Но это часть нашего общения, да, мы, то есть это часть, вот мы так гладим друг друга, мы так любим друг друга, мы так проявляем близкие отношения друг к другу. Но если, предположим, кого-то вдруг что-то обижает, то мы можем извиниться, дать заднего и все прочее. Но при этом мы, да, ну, это прикольно. Почему нет-то? Если не обижает. Верю, что ответил на этот вопрос. Вопрос. Ситуация. Мне очень плохо. Я стараюсь читать Библию каждый день, стараюсь молиться, но отношения с моим отцом все портят. Он пастор, и если я как-то себя плохо веду, он обязывает меня такими словами, обзывает, пардон, такими словами, как собака, зараза, наглючка, ничего себе, и другими более обидными словами. Из-за этого я не могу приближаться к Богу, так как папа служитель в церкви, которой я принадлежу. После его слов пропадает желание стараться для Бога. Складывается такое ощущение, что все христиане лицемеры. Он требует от меня, чтобы я просила у него прощения, но сам ни разу не извинился за свои слова, а мне обидно и больно. Ну и так далее. Это ужасная ситуация, если честно. Это ужасная ситуация, и я прекрасно понимаю. Там и очень много текста еще написано дальше, я его читать не буду. Я прекрасно понимаю, что вам очень плохо, и мне было бы плохо в такой ситуации. И, наверное, знаете, где-то, может быть, я вот являюсь пастором церкви, и мне кажется, что я по отношению к своим детям бываю часто не очень справедлив. И даже своим поведением, наверное, где-то даю им повод не любить Бога и церковь. К сожалению, я должен в этом покаяться. Но тем самым своим покаянием я не оправдываю вашего отца ни в коем случае. Ни в коем случае. И вот что я скажу. На вашем жизненном пути всегда будут люди, всегда, подчеркиваю, всегда будут люди, которые своим поведением христианским будут вас отвращать от веры в Бога. Например, даже я сам, вот я сейчас сделал такое движение, да, и вы увидели эту татуировку на моей руке. И вот это, например, кого-то заставляет считать, что я плохой верующий, раз у меня есть татуировка, и на этом основании они считают себя, ну, не то чтобы вправе, но это повод для них отойти от веры в Бога. Но суть веры в Бога не в том, что вы смотрите на людей, которые вас окружают. Суть веры в Бога в том, что вы сами лично имеете отношение с Богом. И кто бы вас ни окружал, какие бы мерзавцы, подонки, и другие, скажем так, немощные люди, кто бы вас ни окружал, ваша вера в Бога – это ваше личное отношение с Богом, и она не зависит от того, кто вас окружает. Иначе говоря, церковь – это не равно Бог. Я в своей практике евангелизма, то есть рассказывания людям, окружающим Евангелие, сталкивался очень часто с ситуациями, когда человек говорил, ну вот там пасторы, там попы, они какие-то не очень хорошие люди, и поэтому я не верю в Бога. В этом нет никакой логики вообще, совсем. Потому что, опять же, все люди, люди. Вера в Бога – это вера в Бога. Она никак не равна отношениям с людьми. Бог всегда остается Богом, даже тогда, когда церковь представлена, я сейчас фантазирую, потому что я в это не верю, мерзавцами и подонками. Даже если церковь представлена мерзавцами и подонками, Бог остается Богом. Всегда. Всегда. Но в реальности, конечно, церковь не представлена мерзавцами и подонками, там есть всякие разные люди. И поэтому, даже учитывая, что ваш папа, к сожалению, вот такой, это не дает вам повода настоящего сомневаться в том, что Бог есть Бог. Ваш папа грешник, как и вы, как и я, как и все люди, которые нас слушают и смотрят сегодня. Но это никакого отношения не имеет к святости Бога. То есть грешность человека не равно Бог. Да? Более того, именно потому, что мы с вами все грешники, ваш папа в том числе, это в очередной раз указывает нам на то, что мы нуждаемся в Боге. И если бы мы не были грешниками, нам не был бы нужен Христос, который умер за нас на Христе. Мы, это еще раз указывает, мы нуждаемся в Боге, мы нуждаемся во Христе. Нам нужен этот крест, потому что иначе у нас нет шансов. И в данном случае ваш папа это подтверждает. Я надеюсь, что вы найдете себе хорошего душепопечителя, который вам поможет эти проблемы порешать. И если вы сейчас меня прямо сейчас слушаете, пожалуйста, напишите мне, потому что у меня есть возможность вам помочь практически в этой ситуации, найти вам нормального, хорошего душепопечителя. Так, идем дальше. Что является грехом, быть геем или... Ой, опять почему-то вопросы про всю эту историю. Что является грехом, быть геем или мужчине спать с мужчинами? Может быть, геями спать? Ведь есть дети, рождающиеся с этим отклонением, и оно проявляется с самого раннего возраста. Что делать с ним в будущем? Нет, на самом-то деле нет никаких научных подтверждений, что есть там условный ген гея. Да? Нет такого. Не существует. То есть нет научного подтверждения того, что существует некий бихевиоризм, некое физическое обоснование гейства. Вот не существует такого. Да, мы видим, что существует, есть люди, которые проявляют гомосексуализм в раннем возрасте. Я сам лично с таким встречался. У нас я в школу пошел в 5 лет, и у нас был мальчик. И это была школа такая, поскольку нам было 5 лет, всем, там это был эксперимент такой научный, в котором я участвовал, то мы весь день проводили в школе. Это как будто был детский садик, но школа на самом деле. То есть утром у нас были школьные занятия, мы потом спали, продленка и все прочее. И у нас был мальчик, который лазил в трусы там и в постели, к мальчику, будучи 5-летним человеком, ребенком, 6-летним. Есть, скажем так, научные факты, которые говорят о том, что как будто бы часть этих людей, гомосексуалистов, они проявляют свою гомосексуальность еще там буквально вот в таком возрасте, в 3-4-летнем. Все остальное, но процент этих людей, он там очень мал, там буквально там 1-2 от общего числа гомосексуалистов. Все остальное – это приобретенный гомосексуализм, который можно корректировать, можно. И мне известны факты, когда люди были прям совсем в этой теме, и потом, спустя время, они уверовали, и Господь их исцелял. После этого они заводили семьи, рожали детей и все прочее. Быть геем, конечно, является грехом. Что бы там кто ни говорил, Библия нам ясно и четко говорит о том, что быть геем является грехом. Но быть и вором является грехом. Быть гордецом является грехом. Быть человеком, который занимается, мошенничеством, является грехом. То есть я против того, чтобы этот грех выпячивать и говорить о христианстве только как о том движении, я сейчас пытаюсь слова подбирать для светских людей, о движении, которое против, там, не знаю, геев и лесбиянок, и против, там, не знаю, чего еще. Нет, грехом является много чего, в том числе и гомосексуализм. Но он является не тем грехом, который, скажем так, воровство – грех, и гомосексуализм – грех. Но и оно не тождественно, скажем так, они имеют разную причину под собой. Все это является проявлением самой греховности человечества. Человек грешен, и его грех по-разному проявляется. Но если, например, вы можете не воровать, хотя есть такое явление, как клептомания, да, то часто вы не можете выбрать не быть геем. Вы вот такой родились, предположим, да, вы такой. И, к сожалению, в этой ситуации, если вы хотите быть христианином, вам придется выбрать целибат, то есть не иметь отношения вообще с кем-либо. Безусловно, это, конечно же, отразится на вашей жизни. Возможно, в негативную сторону для вас лично. Вам придется себя ограничивать очень сильно. Кто-то имеет сексуальные отношения, а вы нет. И никогда не будете их иметь. Но если мы говорим о вечности, платить за эту вечность, наверное, вот так, то это небольшая плата. Небольшая. Для кого-то платить налоги, например, такое же мучение, как вам не иметь сексуальных отношений с представителем своего пола. Ну, правда, да? Ну, человек хочет быть успешным, хочет зарабатывать деньги, хочет кататься на хороших машинах. А христианство его ставит в такие рамки, где он должен себя всего этого лишить. И он лишает. И он лишает, если он действительно верующим человеком является. Такие дела. Ну, очень длинно, но это очень такая тема, которая очень, ну, болезненная. Поэтому я вот так вот длинно отвечал на этот вопрос. Ольга, почему Бог не явился лично? Это неправда, Бог явился лично. Бог явился лично как раз-таки, когда родился Иисус Христос, чуть больше 2000 лет назад, ну, там, предположительно, 2026 лет назад. Да, да, я знаю, что сейчас 23-й год, но Господь явился, скорее всего, 3 годами ранее. Там были ошибочки немножко с подсчетом, но не суть. Короче, Бог явился лично. И Библия нам говорит ясно об этом. Бога не видел никто никогда. А дальше продолжение, да? Единородный Сын, да? Он явил Бога. Вот Господь Иисус Христос, когда родился, Он нам и явил Бога. Это и был самый настоящий Бог, который решил быть человеком, и Он пришел к нам как человек, в теле человека, будучи 100% человеком, 100% Богом, и явил Бога. Вот во Христе Бог и полностью и проявил себя, свое отношение к людям, как Бог, свою любовь, свою заботу, свое милосердие, свою близость к нам. Да? Есть такое слово дурацкое, очень умное, трансцендентность Бога. Да? Это означает, ну, простыми словами, непознаваемость, далекость Бога. И многие Бога считают именно таким. Так вот, во Христе Бог показал, что Он, даже несмотря на то, что Он далекий, Он максимально близок к нам. Вот Он прожил с нами всю эту жизнь. Он прожил, не согрешив ее. И между прочим, придал ценность нашей жизни. Потому что если Бог не посчитал зазорным для себя жить жизнью человека, таким образом Он показал, что жизнь человека имеет ценность, имеет значение. Бог явил себя. Как Иисус – единственный путь на небеса? Вопрос. Ну да, Иисус – единственный путь на небеса, что я могу сказать еще? Да, так и есть. Ну, по крайней мере, так верит христианство, так верит христиане, что Господь Иисус Христос – это единственный путь на небеса. Об этом сам Христос сказал, говоря о том, что «Я есть путь, истина и жизнь». Так мы верим. так мы верим, у этого есть богословское обоснование, но я предполагаю, что все-таки в большей степени, конечно же, это вера, ну, наша вера в то, что так это и есть. Владимир Назаров, у нас уже не десятина, я не знаю, как назвать, из 10% выросло 40% от дохода должно возрастись. Это в церкви СД. АСД – это адвентисты седьмого дня. Ну, если все так соответствует вашим словам, то, конечно, это неправильно. Во-первых, на самом-то деле, если уж мы говорим о библейском обосновании каких-то трат, каких-то вложений в храм, в церковь, то там вовсе не 10%, а гораздо больше. Если мы говорим о ветхозаветной практике. Но впоследствии в Новом Завете написано, что каждый давай по расположению сердца своего. Вы можете давать 10%, давать 5%, давать 90%. Это вообще ваше личное право. Это ваша личная свободная воля. Кто сколько дает денег, это его личное дело. Его личное дело. Нужно ли давать? Ну, по возможности, я считаю, что да, конечно, нужно. На мой взгляд, это проявление вашей личной ответственности по отношению к той общине, в которой вы находитесь. Но нет регламента, кто сколько дает. Нет, его не существует. Не существует. Ваше личное право. 100 рублей, значит 100 рублей. 5 рублей, значит 5 рублей. Всю зарплату вы решили отдать, значит, ну, это ваше право. Ваше право. Хотя я бы лично, например, если бы вы отдавали всю зарплату, там, или даже половину, я бы был бы как пастор церкви против этого, потому что вы ущемляете свою семью, вы лишаете свою семью денег. А это неправильно. Так, идем дальше. Пастор еще сказал, что Бог спасает всех, кто дает десятину. Это ложь. Вы меня простите, конечно, это ложь и чушь полнейшая. Это искажение Библии. О, как много комментариев на моей странице. Сейчас я почитаю их. Благослови вас Господь. Послушав записи, занята. Приветствую, Влад. Наставники пекутся о душах людей, и о них тоже кто-то должен позаботиться. Кто, если не мы? Да, это вопрос о десятине. Пасторы тоже люди. Они имеют свои слабости и проходят искушения, которые могут эмоционально выбивать из духовного равновесия. Да, я совершенно согласен, но вот тут, вот в этой вашей фразе, Жанна, есть здравое зерно, только нам к этому нужно относиться, ну, правильно. В том-то и дело, что пасторы тоже люди, они тоже проходят свой путь, они тоже ошибаются. Мы не можем смотреть на пастора, как на человека, который в нашем таком, скажем, российском контексте мы привыкли воспринимать пасторов как неких там особенных духовных людей, которые прямо такие безгрешные. Нет, это неправда. Пастор такой же грешник, как все остальные. Просто у него есть специальное образование или какие-то специальные дары, если у него нет образования даже в разных деревнях, бывает по-разному, на то, чтобы совершать служение пастора, служение учителя. Но это не означает, что он должен быть безгрешным. Мы же понимаем, что и, не знаю, онколог может болеть онкологией при этом, а может не болеть никогда в жизни этим заболеванием, да? И гастроэнтеролог может быть с язвой, а может никогда в жизни и не знать, что это такое, и так далее. Но это никак не умаляет его как специалиста своего дела. И пастор тоже – это просто всего лишь человек, который совершает определенное служение. Я это как пастор говорю. И в этом смысле он не круче, не лучше, не ценнее, чем тот же там пресловутый условный дворник в этой церкви. Нет. Нет. Вы вообще представляете, что будет, предположим, церковь собирается в своем собственном здании, и вот мы исключим уборщика, дворника из этой общины, да, не будет его вообще, да? Да пройдет месяц, церковь там зарастет просто, не знаю, там тараканы будут ползать ее, и все остальное, да, это ужасно будет. Это, нет, все ценны, в глазах Бога все люди ценны. Пастор, это, подчеркиваю еще раз, это не особенный духовный святой человек, это просто обычный человек, который несет конкретное служение в этой церкви, и не более того. Бог есть любовь, и да, и нет, потому что Бог есть и судья справедливый, и огонь поедающий, и тоже об этом нужно помнить. Все-таки, если детям с детства давать выбор определить, кем они хотят быть, обязательно будет происходить отклонение от нормы. Совершенно с ним согласен. Плюс-минус, если мы не воспитываем детей, не даем им правильные наставления, то, как показывает практика, опять же, и Библия об этом говорит, человек склонен выбирать зло. Склонен выбирать зло. И даже вот эти забавные моменты, например, были проведены опыты лет, там, не помню, там, цать назад, когда детей оставляли, маленьких детей оставляли один на один с животными, там, с кошечками, собачками. И уходили. Там камера стояла, снимала. Дети, нам это, опять же, кажется забавным, как родителям, но это вообще ни разу не забавно. Когда дети начинали этих животных, ну, пытаясь к ним проявить какие-то свои, там, неважно что, там, чувства, они их, ну, мучили, фактически, да? Там, кошечек пытались одеть в одежду, кукол, там, не знаю, пытали, ну, как-то, короче, причиняли мучения, да? Они даже не понимали, что они причиняют им мучения, ну, животным, но фактически они их мучили и пытали. Вот, вот вам нормальное человеческое, да, проявление. Вот, это мы, нам плевать на то, что чувствует другое существо. Мы хотим проявить вот свою заботу о них, да, фактически, опять же, причиняя мучения. Евгений, привет тебе, да. Классный у тебя задний фон, Влад. Да, спасибо. Я мечтаю, чтобы вот... Моя церковь была такой же, кстати говоря, мне очень нравится, да. Если человек противостоит против очевидного, что же говорить о неочевидных вещах, требующих веры? Совершенно согласен с этим, с вами. О, у нас осталось 5 минут до конца эфира, а мы так мало с вами пообщались. Но надеюсь, более-менее результативно. Я уже несколько месяцев общаюсь с братом, все целомудренно, но... по Писанию, он очень хороший, видно, что действительно любит меня, а я не могу разобраться со своими чувствами. В голове много противоречий, вроде бы все хорошо, но какие-то восторженных эмоций от общения я не получаю, больше воспринимаю все как необходимость, пытаясь убедить себя, что он тот, кто приготовлен мне Богом. В какие-то моменты я даже начинаю верить себе, но потом возникает чувство, что я делаю что-то не так. Часто сравниваю его с другими моими знакомыми, с мужьями моих подруг. Боюсь совершить ошибку, а потом пожалеть. Но и понимаю, что не хотелось бы остаться одной. Я молюсь об этом, но Бог мне не отвечает, или я не понимаю его. Вау, это прямо мега сложный вопрос. Мега сложный вопрос. Я боюсь, что я не смогу вам ответить на него в рамках вот оставшихся 4 минут до конца эфира. Но я попытаюсь в общих чертах начать на него отвечать, если у меня получится, надеюсь. Я с конца начну. Вы пишете о том, что я боюсь остаться одна. Это не страшно на самом-то деле? Нет, это страшно вам лично. Я не хочу вас обесценить ваши чувства. Это страшно вам лично, но если мы говорим о именно нормальной христианской жизни, то быть одной – это неплохо. Это просто одна из форм нашего существования. И часто одиночество... Ну, например, у меня есть знакомый один мужчина, ему уже там полтинник примерно лет. Он был прекрасным музыкантом, потом он стал заниматься душеполечением, но стал христианином, да? Бог его сделал христианином. Христианином. Короче, я запутался уже. Ну вот, и он увлекся душепопечением, получил образование специальное, стал этим заниматься. Вот его выбор быть одному. У него не было в жизни вообще никогда жены. Вообще. И для него быть сейчас одному – это ценность. Потому что, будучи один, он может совершать то служение, которое он совершает. У меня есть еще один знакомый, пастор церкви русскоязычной в Америке, Алексей Коломийцев. У них с женой нет детей. И Алексей говорит о том, что если бы у нас были дети, я бы не смог так много времени, а он очень посвященный, очень такой прям результативный служитель, я бы не смог посвящать так много времени своей жизни служению, церкви, людям, если бы у меня были дети. Это правда, дети отнимают время, и очень много времени. Я вам как семейный человек с детьми это говорю, очень много времени. Поэтому само по себе одиночество, оно не является негативным моментом. Возможно, вы просто не понимаете ценность своего одиночества. И я бы предложил вам попробовать посмотреть на это вот с этой стороны. А в чем ценность? Что я получаю, то, что я один? В то же время ваше желание быть замужней, оно справедливо и оно, ну, нормально. Нормально. И то, что вы не испытываете ярких эмоций, возможно, даже плюс на самом-то деле. Потому что к вашему отношению вы можете подойти, если вы решитесь за него выйти замуж. К вашему отношению вы можете подойти с точки зрения разума, рационально. И это нормально. Это нормально. Вы реально оцените перспективы своего своих отношений, ну вот, и вы принимаете решение, что я готова быть этим человеком и служить ему. А семейные отношения в рамках христианства – это служение друг другу. Это два человека, которые соединены в первую очередь верой в Бога и тем, что они готовы служить друг другу в рамках своей веры. А это рациональное, логическое решение. Я буду ему служить, во что бы то ни стало. Я буду ему служить, и, ну, а он мне. И вот на этой почве, на самом-то деле, вот на этой почве впоследствии может родиться настоящая, глубокая, взвешенная, иррациональная любовь. У меня было интервью, знаете, на одном канале TBN, где я говорил, что брак христианский – это брак по расчету. Это брак по расчету. Это взвешенное, разумное решение быть с этим человеком и, опять же, быть с ним до самого конца, пока смерть не разлучит нас. А это решение не только эмоциональное, но и волевое. Надеюсь, я хоть чуть-чуть вам сегодня помог. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. И, конечно, пишите вопросы ваши мне в личку, а я постараюсь на них на наших следующих эфирах отвечать. И, опять же, я выражаю, ну, свое мнение. Всем пока. Это был эфир «Верю, не верю». Рубрика «Вопросы пастору» Теос Медиа. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.